Глава 22. В те дни, когда Юджин, живя словно в полусне, работал, мечтал, фантазировал, в Ривервуд приехала к матери Карлотта Уилсон. Миссис Норман Уилсон, как ее называли в том мире, где она вращалась. Это была высокая брюнетка, 32 лет, красивая, изящная женщина английского типа, знающая людей не только благодаря природному уму и ярко выраженному чувству юмора, но и на основании житейского опыта, иногда горького, показавшего ей и блеск жизни, и ее изнанку. Начать хотя бы с того, что Карлотта была женою игрока, игрока-профессионала, одного из тех субъектов, которые, изображая джентльменов, и действительно сходя за таковых, пользуются этим, чтобы беспощадно обирать своих неосторожных партнеров. Карлотта Хибердал познакомилась с ним на скачках в Спрингфилде, куда приехала с отцом и матерью. Уилсон случайно был в этом городе по какому-то делу. Отец Карлотты, агент по продаже недвижимого имущества, одно время довольно преуспевавший, интересовался скаковыми лошадьми, и за его конюшней числилось несколько рекордов, правда, не мировых. Норман Уилсон тоже выдавал себя за агента по продаже недвижимости и довольно удачно провел несколько весьма крупных сделок с земельными участками. Но главным его искусством и основой его благосостояния была игра. Ему были известны все возможности, какие предлагает город для азартных игр. Он имел обширный круг знакомых среди тех, кто увлекался игрой, мужчин и женщин, как в Нью-Йорке, так и в других городах. И его удача или искусство временами бывали поистине феноменальны. Но случалось, что его упорно преследовали неудачи. Были периоды, когда он мог позволить себе жить в самых роскошных квартирах, есть в лучших ресторанах, посещать самые дорогие загородные клубы и всячески развлекаться в обществе друзей. Но вдруг наступала полоса невезения, и Уилсон проигрывался в пух. Но так как он упорно цеплялся за прежний образ жизни, то приходилось влезать в долги. Как и все игроки, он был до некоторой степени фаталистом и упрямо не сдавался, веря, что счастье снова улыбнется ему. И так и случалось, потому что когда положение становилось особенно затруднительным, его мозг начинал усиленно работать, и всегда находился какой-нибудь способ вывернуться. Система его заключалась в том, что он, как паук, плел паутину и ждал, пока в его сети не залетит какая-нибудь неосторожная муха. Когда Карлотта Хибердал выходила за него замуж, она не знала за своим пылким возлюбленным ни этого редкого таланта, ни его тайной пагубной страсти. Как и все люди его типа, он был нежен, вкрадчив, настойчив и страстен. Было что-то кошачье в его манерах, и это, как магнит, влекло ее к нему. Она не могла понять его в то время, да в сущности не понимала и позднее. Распутные повадки, которые она стала замечать за ним, и не только по отношению к себе, но и по отношению к другим женщинам, изумляли Карлотту и вызывали в ней чувство годливости. Она убедилась, что он эгоист, самодур, что это черствый, скучный, ограниченный человек, недалекий во всем, что выходит за пределы его специфического мирка. Когда у него водились деньги, он не отказывал себе ни в чем, что в его глазах способствовало украшению жизни. Но Карлотта обнаружила, к своему прискорбию, что у него на этот счет самые превратные понятия. В обращении с нею и с другими он был высокомерен и покровительственно снисходителен. Его напыщенная речь временами приводила ее в бешенство, временами забавляла. И когда страсть прошла, Карлотта за всем его позерством разгадала низкие мотивы и поступки, и на смену влюбленности пришло равнодушие, а затем и отвращение. Она стояла достаточно высоко по своему умственному уровню, чтобы не вступать с ним в частые пререкания, и была настолько равнодушна к жизни в целом, что ничто не могло огорчить ее по-настоящему. Единственной ее мечтой был идеальный возлюбленный. А так как она горько разочаровалась в муже, то и стала осматриваться в поисках такого идеального мужчины. В доме у них бывали всякие люди: игроки, светские хлыщи, специалисты горного дела, биржевики. Иногда они приходили с женами, иногда без них. От этих людей, а также от мужа, и благодаря собственным наблюдениям, Карлотта узнала о всякого рода мошеннических проделках, неравных браках, любопытных случаях несходства характеров и половых извращений. Она была хороша, изящна, проста в обхождении, а потому открытым предложением и намеком, прямым и косвенным, не было конца. Она давно уже к этому привыкла. Поскольку муж изменял ей с другими женщинами и не стеснялся это афишировать, она не видела оснований избегать других мужчин. Любовников она выбирала осторожно, с большим вкусом, начав после долгих колебаний с человека, который ей очень нравился. Она искала в мужчине чуткости и утонченности чувств в сочетании с некоторой одаренностью, которая возвышала бы его над другими. А таких людей найти было нелегко. Подробный перечень ее связей был бы здесь неуместен, но надо сказать, что они наложили на нее известный отпечаток. Внешне Карлотта почти ко всем и всему проявляла полное безразличие, хотя хороший анекдот или шутка всегда вызывали у нее искренний смех. Книги ее не интересовали, за исключением немногих романов реалистической школы, произведений совершенно особого порядка, о которых она говорила, что их следует издавать только для ограниченного круга читателей. Искусство настоящее, высокое искусство обладало для нее необычайно притягательной силой. Она восхищалась картинами Рембрандта, Франса Гальса, Корреджо и Тициана, и с меньшим разбором, скорее с точки зрения чувственности, любовалась нагими женщинами Кабанеля, Бугро и Жерома. В произведениях этих художников она видела действительность, украшенную богатым воображением. Люди вообще интересовали ее. Странности их ума, их извращенные наклонности, лживость, увертки, притворство и страхи. Карлотта знала, что она женщина опасная, и двигалась тихо, покошачьи, с полуулыбкой на лице, несколько напоминавшей улыбку Моны Лизы, но меньше всего думая о себе. В ней было слишком много смелости. Вместе с тем она была снисходительна к чужим слабостям, великодушна до крайности и очень щедра. Когда ей говорили, что она чересчур далеко заходит в своей неразборчивости, она отвечала: «А почему бы и нет? Мне ли судить других?» Ее теперешний приезд домой объяснялся тем, что между ней и мужем произошел разрыв. Он по каким-то соображениям должен был уехать в Чикаго, главным образом потому, как подозревала Карлотта, что дальнейшее пребывание в Нью-Йорке было для него небезопасно. Но так как Карлотта и слышать не желала об этом городе, да и общество мужа ей претило, она отказалась сопровождать его. Он приходил в ярость, подозревая ее в неверности, но ничего не мог сделать. Карлотте он был совершенно безразличен. К тому же она располагала другими источниками материальных благ помимо него, или же могла в любое время ими обзавестись. Уже несколько лет один богатый еврей не давал ей покоя, убеждая добиться развода и выйти за него замуж. Его автомобиль и состояние были к ее услугам, но она удостаивала его лишь самых ничтожных милостей. Сплошь и рядом он вдруг звонил ей и спрашивал, нельзя ли приехать за ней на машине. У него их было три. Большинство его предложений она отклоняла с равнодушным видом. «К чему?» — был ее излюбленный ответ. Случалось, что и у ее мужа бывал собственный автомобиль. Она имела возможность пользоваться машиной, когда ей было угодно, одеваться, как ей нравилось. Ее приглашали на интересные загородные прогулки. Миссис Хейбердейл были прекрасно известны и не совсем обычные взгляды Карлотты, и ее семейные нелады и ссоры, и склонность к флирту. Она всеми силами старалась сдержать дочь, заботясь о том, чтобы та сохранила за собой право добиться развода, а затем снова вышла замуж, на этот раз удачно. Норман Уилсон не хотел, однако, расстаться с ней по доброй воле, хотя было очевидно, что в их супружеском разладе он виноват больше, чем она. И если бы Карлотта скомпрометировала себя, пропала бы всякая надежда принудить его к разводу. Миссис Хейбердейл подозревала, что дочь уже скомпрометировала себя, но трудно было сказать что-либо с уверенностью. Карлотта была слишком изворотлива. Во время семейных сцен муж не раз обвинял ее в измене, но эти обвинения объяснялись его ревнивым характером. На самом деле он ничего не знал. Карлотта слыхала про Юджина. Как художник он был ей неизвестен, но сдержанные упоминания матери о его присутствии в доме, то, что он был художником, а теперь работал простым рабочим для восстановления здоровья, все это пробудило в ней интерес. Она предполагала на время отсутствия мужа отправиться на Рагансет с компанией знакомых, но решила заехать сперва на несколько дней домой, чтобы составить себе мнение о Юджине. Узнав об этом решении, миссис Хейбердейл почувствовала, что любопытство дочери задето, и, надеясь расхолодить ее, заметила как бы вскользь, что ее жилец, вероятно, скоро уедет, к нему возвращается жена. Карлотта расслышала в этих словах желание воспротивиться ее планам и помешать ее знакомству с интересным человеком. Тем более решила она настоять на своем и поехать к матери. «У меня нет никакого желания ехать на Рангансет», — заявила она. «Я устала. Норман меня совсем издергал. Я, пожалуй, приеду домой на недельку». «Хорошо», — сказала миссис Хейбердейл. «Только, пожалуйста, веди себя осторожно. Этот мистер Витла, по-видимому, очень порядочный человек, и он любит свою жену. Так что не вздумай с ним кокетничать, а то я немедленно предложу ему съехать». «Ах, к чему эти разговоры?» — раздраженно отозвалась Карлотта. «Будь хоть сколько-нибудь справедлив ко мне». Я вовсе не для того еду, чтобы знакомиться с ним. Я тебе говорю, я устала. Но если ты против, я не приеду. Дело не в этом. Я, разумеется, буду тебе рада. Но ты ведь немножко знаешь себя. Как можешь ты добиться свободы, если не будешь осмотрительна? Ведь ты... О, Боже мой! Опять эти проповеди! Рассердилась Карлота. Что толку начинать все сначала? Мы уже тысячу раз обо всем переговорили. Но что бы я ни сделала, куда бы ни поехала, ты непременно поднимаешь шум. Я тебе говорю, что еду домой только для того, чтобы отдохнуть и ничего больше. Почему ты всегда стараешься испортить мне настроение? Но послушай, Карлота, ведь ты сама прекрасно знаешь... Ах, оставь, пожалуйста. Я не поеду. Ко всем чертям, Ривервуд. Поеду на Рангасет. Как мне надоели твои нравоучения. Миссис Хибердел посмотрела на свою высокую, изящную, красивую дочь и, вопреки владевшему ею раздражению, залюбовалась этой прелестной женщиной. Будь она благоразумна и осторожна, какую блестящую роль играла бы она в обществе. Цвет ее лица напоминал старую, чуть розоватую слоновую кость, губы — сочную малину. В больших голубовато-серых, широко расставленных глазах было столько ласки и доброты. Какая жалость, что она с самого начала не вышла замуж за какого-нибудь солидного, достойного человека. Но быть связанной с этим игроком, хотя они и жили на довольно широкую ногу в роскошной квартире в западной части Централ-парка, какое несчастье! И все же это лучше, чем бедность или позор. А ведь можно ожидать и того, и другого, если Карлота не будет осторожна. Миссис Хибердел хотела, чтобы дочь приехала в Ривервуд, так как ее общество было ей приятно. Но она хотела также, чтобы Карлота прилично вела себя. Оставалось надеяться на Юджина. Судя по его манерам и речам, он, несомненно, человек очень тактичный. Миссис Хибердел уехала в Ривервуд. И Карлота едва сгладила впечатление от ссоры, последовала за матерью. Когда она приехала, Юджин был на работе, и она не видела, как он возвратился домой. На нем было его старое сомбреро. В одной руке он нес кожаную сумку для завтрака и весело размахивал ею. Он прошел прямо к себе, принял ванну, а затем в ожидании обеда вышел на террасу. Миссис Хибердел находилась в своей комнате во втором этаже, а кузен Дэйв, как Карлота называла Симпсона, копался в саду. Сгущались сумерки. Юджин сидел погруженный в размышления о красоте окружающего мира, о своем одиночестве, о товарищах по работе, об Анжеле и о многом другом, когда решетчатая дверь отворилась, и вошла Карлота. На ней было домашнее платье из синего шелка в крапинку с короткими рукавами, отделанными, как и ворот, суровым кружевом. Платье мягко обтягивало ее красивую фигуру, которая поражала своей пропорциональностью. Волосы, заплетенные в толстые косы, лежали на затылке, подхваченные коричневой сеткой с блестками. Вид у нее был задумчивый, держала она себя просто и казалась ко всему безучастной. Юджин встал. «Я, наверное, мешаю вам?» Садитесь, пожалуйста, сюда. Нет, благодарю вас. Я сяду здесь в углу. Но разрешите мне сперва представиться, раз никого нет, кто бы это сделал за меня. Я миссис Уилсон, дочь миссис Хибердел. А вы мистер Витла? Да, я мистер Витла, с улыбкой ответил Юджин. В первую минуту Карлотта не произвела на него особого впечатления. Она показалась ему очень милой и, по-видимому, не глупой. Правда, немного старше того возраста, в каком женщины обычно интересовали его. Она села и стала глядеть на реку. Юджин снова молча опустился в качалку. У него не было желания разговаривать. Все же смотреть на эту женщину было приятно. Ее присутствие как бы осветило все вокруг.